Кружка с орлом. В свободный вечер попал на Грачевку. Послушав венгерский хор в трактире «Крым» на Трубной площади, где встретил шулеров, постоянных посетителей скачек, и кое-кого из знакомых купцов, я пошел по грачевским притонам, не официальным с красными фонарями, а по тем, которые ютятся в подвалах на темных грязных дворах и в промозглых фатерах, колосовке или безымянке, как ее еще иногда называли. К полуночи этот переулок, самый воздух которого был специфически зловонен, гудел своим обычным шумом, в котором прорывались звуки то разбитого фортепиано, то скрипки, то гармоники, когда отворялись двери под красным фонарем, то неслись пьяные песни. В одном из глухих темных дворов свет из окон почти не проникал, а по двору двигались неясные тени, слышались перешептывания, а затем вдруг женский визг или отчаянная ругань. Передо мной одна из тех трущоб, куда заманиваются пьяные, которых обирают дочисто и выбрасывают на пустыри. Около входов стоят женщины, показывают живые картины и зазывают случайно забредших пьяных, обещая за пятак предоставить все радости жизни вплоть до папироски за ту же цену. Когда я пересек двор и подошел к входу в подвал, расположенному в глубине двора, то услыхал приглашение на французском языке и далее по-русски. «Зайдите, мансье, к нам, у нас весело!» От стены отделилась высокая женщина и за рукав потащила меня вниз по лестнице. «У нас и водка, и пиво есть!» Вошли. Перед глазами мельтешился красноватый свет среди пара и копоти, хаос звуков. Под черневшими сводами огромной комнаты стояли три стола. На стене близ двери коптила жестяная лампочка, и черная струйка дыма расходилась воронкой под сводом, сливаясь незаметно с черным от сажи потолком. На двух столах стояли такие же лампочки, пустые бутылки, валялись объедки хлеба, огурцов, селедки. На крайнем к окну столе шла ожесточенная игра в банк. Металл — плотный русак богатырского сложения с окладистой степенной бородой в поддевке. Засученные рукава открывали громадные кулаки, в которых почти исчезала колода карт. Кругом теснились оборванные, бледные, с пылающими взорами понтеры. «Семитка Око! Имею пятак! Угол от пятака!» — слышалось между играющими. Дальше, сквозь отворенную дверь, виднелась другая такая же комната. Там тоже стоял в глубине стол, но уже с двумя свечками, и за столом тоже шла игра в карты. Передо мной за столом без лампы сидел небритый бледный человек в форменной фуражке, обнявшись с пьяной бабой, которая выводила фальцетом. И чай пила, и булки ела, позабыла, и с кем сидела. Испитой юноша на вид лет 17, в лакированных сапогах в венгерке со жгутом и в новом картузе на затылке, стуча дном водочного стакана по столу, убедительно доказывал что-то маленькому отрепанному человечку. «Слушай ты!» «И что слушай, что слушай?» «Работали вместе, ислам пополам». «Оно пополам и есть. Ты затырка. Я по шермохе. Тебе лопатошник, а мне бака. В лопатошнике две красных. Бака-то полста ходит, небось, анкер. Провалиться за четвертную ушла. Заливаешь. Про слово, чтоб сдохнуть. Где же они? Прожил, вот коньки лаковые, вот щепчик, ни финаги в кармане. Глянь-ка, Оська, какой стрюк заполз!» Испитой юноша посмотрел на меня, и я услышал, как он прошептал: «Не лягаш ли?» Лягаш — это сыщик. «Тебе все лягавые чудятся, нет, просто стрюк шатаный». «Да вот сейчас узнаем». Он обратился к приведшей меня даме, «Полковница! Что, кредитного своего, что ли, привела?» Полковница повернула к говорившему свое строгое, густо наштукатуренное лицо, подмигнула большими черными, глубоко запавшими глазами и крикнула: «Барин выпить хочет! Садитесь, садитесь! Джиупри, прошу вас!» «Садись, гость будешь, вина купишь, хозяин будешь!» — крикнул бородач-банкомет, тасовавший карты. Я сел рядом с Оськой. «И что ж, барин, ставь вина, угощай свою полковницу», — проговорил юноша в венгерке. «Изволь». «Да уж расшибись на руб целковый, всех угощай. Вон и барон мучится с похмелья, шематон несчастный». Мужчина в форменной фуражке лихо подлетел ко мне и скороговоркой выпалил: «Барон Дорфгаузен, Отто Карлович, прошу любить и жаловать». Он шаркнул ножкой в опорках. «Вы барон?» — спросил я. «Мапорел, даю слово. Барон и губернский секретарь. В Лифляндии родился, в Берлине обучался, в Москве с кругу спился и в дребезги проигрался». «Проигрались! Вчистую! От жилетки рукава проиграл!» — ехидно острил Оська. Барон окинул его свысока презрительным взглядом. «Вот этой рыжей лопате последнее пальто с котиковым воротником спустил! Одолжите, мансье, 2 гривенные, пойду отыгрываться, до первой встречи!» «Извольте!» И через минуту слышался его властный голос. «Куш под картой! Имею, имею!» «Верно, господин, он настоящий барон!» — зашептал мне Оська. Теперь свидетельство на бедность да разные фальшивые удостоверения строчит. А как печати на копченом стекле салит. Ежели желаете, вид на жительство прямо к нему. И такция недорогая. Сейчас, ежели плакат, окромя бланка, 1,5 рубля. Вечность — 3. Вечность? Да, дворянский паспорт или указ о подставке. С чинами, с орденами пропишет. «Барон, полковница!» — в раздумье проговорил я. «И полковница настоящая, а не то, что какая-нибудь подполковница. Она с самим живет. Заведение на ее имя». Тут полковница перебила его и, пересыпая речь безграмотными французскими фразами, начала рассказывать, как ее выдали подросткам еще за старика, гарнизонного полковника, как она с соседом-помещиком убежала за границу, как тот ее в Париже бросил, как впоследствии она вернулась домой, да вот тут в безымянке и очутилась. «Ну ты, стерва, будет языком трепать! Тащи пиво!» — крикнул, не оглядываясь, в банкомет. «Несу, оголтелый, чего орешь, каторга? Унгдюк, не везет, а? Каково? Нет, вы послушайте, ставлю на 6 куш, дана, на, пе, имею 0,5 куша на пе, очки вперед, взял, отгибаюсь, бита, тем же кушем иду, бита, ставлю на смарку, бита, подряд, подряд, проиграли, значит, вдрызг, а ведь только последнюю бы дали, и я крест, талию изучил, и вдруг бита. «Одолжите еще! До первой встречи! Тот же куш!» «Опять даю 2 гривенные!» «All right! Это по-барски! До первой встречи!» Полковница налила пиво в 4 стакана, а для меня в хрустальную кружку с мельхиоровой крышкой, на которой красовался орел. Барон оторвался на минуту от карт и, подняв стакан, молодецки возгласил: «За здоровье дам! Ура!» Разбуженная баба проснулась и начала неистово ругаться. «А вы что же не пьете? Кушайте!» — обратилась ко мне полковница. «Не пью пиво», — коротко ответил я. В это время игра кончилась. Банкомет, сунув карты и деньги в карман и убавив огонь в лампе, встал. «Шабаш, до завтра! Выкидывайтесь все отсель!» «Проваливайте!» — вторила полковница. Игроки, видимо, привыкшие повиноваться, мгновенно поднялись и молча ушли. Остался только барон, все еще ерепенившийся. Банкомет выкинул ему 2 гривенные. Подавись и выкидывайся. Надоел ты мне. Куш под карты, очки вперед. Ты да вот этот косой барин. Двое только вас и есть. Все, как в большую игру. Ну, хорошо, а если все так бормотать будут? За двумя-то я услежу. Мне Петра Кириллова не заправишь. Теперь шабаш. На грош амуниции, на рубль амбиции. Уходи, не проедайся. Банкомет взял за плечи барона, повернул и вмиг выставил его за дверь, которую тотчас же запер на крюк. Даже выругаться барон не успел. Остались Оська, карманник в венгерке, пьяная баба, полковница и банкомет. Он подсел к нам. Из соседней комнаты доносились восклицания картежников. Там, должно быть, шла игра серьезная. Полковница вновь наполнила пивом стаканы, а мне придвинула мою нетронутую кружку со словами: «Кушайте же, не обижайте нас». «Да ведь не один же я, вот и молодой человек не пьет». «Шалунок-то ему нельзя», — сказал Оська. «Ему доктор запретил», — успокоила полковница. «А тебя спрашивают, сволочь эдакая, вот звездану бутылкой?» «Пашка, не ори, а вот вы, барин, чего не пьете? У нас так не полагается, извольте пить». Бородач-банкомет потянулся ко мне чокаться, я отказался. «Считаю это за оскорбление. Вы гребуете нами. Это у нас не пройдет. Пейте. Ну, не доводи до греха, пей». «Нет». «А, нет? Оська, лей ему в глотку». Банкомет вскочил со стула, совершенно неожиданно схватил меня одной рукой за лоб, а другой за подбородок, чтобы раскрыть мне рот. Оська стоял с кружкой, готовый влить пиво насильно мне в рот. Это был решительный момент. Я успел выхватить из кармана кастет и прямым ударом ткнул в зубы нападавшего. Он своим грохнулся на пол. «Что еще там?» — раздался позади меня голос, и из двери вышел человек в черном сюртуке, а следом за ним двое остановились на пороге, заглядывая к нам. Человек в сюртуке повернулся ко мне, и мы оба замерли от удивления. «Это вы?» — воскликнул человек в сюртуке и одним взмахом отшиб в сторону вскочившего с пола и бросившегося на меня банкомета, борода которого была в крови. Тот снова упал. Передо мной, сконфуженный и пораженный, стоял береговой спортсмен, который вез меня в своем шарабане. Все остальные окаменели. Он выхватил из рук еще стоявшего у стола Оськи кружку с пивом и выплеснул на пол. «Убери», — приказал он, дрожавший от страха, полковнице. «Владимир Алексеевич, вы как сюда попали? Зайдемте ко мне в комнату. Ну вас к черту, я домой». И, надвинув шапку, я шагнул к двери. На полу стонал, лежа на брюхе, выплевывая зубы, банкомет. «Нет-нет, я вас провожу». Выскочил за мной, под локоть помогая мне подняться по избитым камням лестницы, и бормотал извинения. Я упорно молчал, в голове мелькало: концы в воду, Лаперланд с малинкой, немец, кружка с птицей. Спортсмен продолжал рассыпаться передо мной в извинениях и, между прочим, сказал: «Все-таки я вас спас от Самсона, он ведь мог вас изуродовать». «Ну, спас-то я себя сам, потому что малинки не выпил». «Откуда вы знаете?» — встрепенулся он и вдруг спохватился, и уже другим тоном добавил: «Какой такой малинки?» «А которую ты выплеснул из кружки? Мало ли что я знаю». «Вы, зубы стучали, слово не выходило. Все знаю, да молчать умею». «Вижу-с. Вот потому-то я хотел, чтобы вы ко мне в комнату зашли. Там отдельный выход, приятели собрались в картишки поиграть, ведь я здесь не живу». «Видел, Голиафом узнал». «Да, он под рукой сидел, металл кричинский. Там еще цапля, потом ватошник, потом...» «Ватошник? Тимошка? Да ведь он сыщик». «Кому сыщик, а нам дружок. Еще раз простите великодушно». «Помню, я все знаю и виду не подам никогда. Будто ничего не было. Прощай!» — крикнул я ему уже из калитки. «А все дырка в кармане. Я действительно исполнил свое обещание молчать и даже сейчас не называю имени этого спортсмена. Ни его клички весьма громкой, под которой его знала играющая темная Москва. Он в безымянке держал на имя Марухи публичный дом, а при нем мельницу, в которой, как я узнал уже после, в ту ночь разыгрывали знаменитого громилу Зеленщика, только что перед этим убежавшего из пересыльной тюрьмы через стену и вскоре ограбившего на несколько тысяч контору знакомого купца. Вот эти-то деньги в ту ночь у него и выигрывали в присутствии сыщика-ватошника. При встречах спортсмен старался мне не показываться на глаза, но раз поймал меня одного на беговой аллее и дрожащим голосом зашептал: «Обещались, Владимир Алексеевич, а вот в газете-то что написали? Хорошо, что никто внимания не обратил, прошло пока. А ведь, как ясно, Феньку все знают за полковницу, а барона по имени-отчеству целиком назвали, только фамилию другую поставили. Его ведь вся полиция знает, он даже прописанный. Главное, вот барон, ну успокойся, больше не буду». Действительно, я напечатал рассказ «В глухую», где подробно описал виденный мною притон, игру в карты, отравленного малинкой гостя, которого потащили сбросить в подземную клоаку, приняв за мертвого. Только Колосов переулок назвал безымянным. Обстановку описал и в подробностях как живых действующих лиц. Барон Дорфгаузен Отто Карлович. И это действительно было его настоящее имя. А эпиграф к рассказу был такой. При очистке неглинного канала находили кости, похожие на человеческие.